Если понаблюдаем, то заметим, что в мире есть несколько подходов к воспитанию. Есть подход старый, есть никакой, а есть современный, передовой, по последнему слову науки и техники. Давайте это разберем. Старый метод воспитания всем нам знаком. А есть кому до сих пор до боли знаком. Мы с ним выросли. И проблем вроде бы не было. В том старом мире авторитет взрослых был беспрекословный. Он добивался строгостью, силой, страхом, наказаниями, а то и просто побиениями. С личностью и желаниями ребенка совершенно не считались. Права голоса во взрослом обществе ребенок не имел. Так было принято во всем обществе. Подчеркиваю, во всем обществе. Если отец сказал «нет», то в голову не приходило его оспаривать. И никто в младших классах не обсуждал учителей, хорошие они или плохие. Дети смотрели на старших по-другому. Вы помните, были дяди, тети, тетечка. Это старый метод. Он работал на протяжении тысячелетий. Раньше работал, но не сейчас. Все изменилось. Мир бурно продвинулся и раскрепостился. Все стало позволено. Общественная атмосфера, социальные отношения изменились, и теперь невозможно воспитывать ребенка в старом духе полного подчинения, страха и побиений. Они подрастут и просто убегут. А заодно и родителей ненавидеть будут. Ведь они видят, что у всех остальных, у соседей, отношение в семье другое. Поэтому в наше время таким путем можно утвердить не авторитет, а произвол и удостоиться звания не родителя, а тирана и самодура. Этот метод следует называть не старым, а устаревшим. Не добьемся в наше время авторитета устаревшими способами. Итак, это первый старый метод. Но есть другой подход. Второй. Мы его условно назвали никакой. Он не старый и не новый. Это поколение родителей, появившихся посередине. Старый метод уже применить целиком и полностью не могут. А новые передовые идеи педагогики еще до них не дошли. Вот к ним и относится большинство наших современных родителей. Нет никакой методики. Все на глазок, по инерции. На ощупь и по интуиции родители пытаются воспитывать свое чадо и выглядеть авторитетными. А что получается? Они просто отбиваются от детей, когда они наседают над них. И, откровенно говоря, просто не знают, что делать. А заодно и не пытаются это выяснить. В их домах с переменным успехом ведется постоянная борьба за власть. Кто кого. Иногда удается заставить изверга, а иногда приходится сдаваться. Так и живут. И, откровенно говоря, в этом проблем не видят. Это подход никакой. Но есть и третий подход к воспитанию детей. Модерна. Он все время видоизменяется и в основном всегда на последних достижениях в области детской психологии. Вот так как этот подход царит во всем западном мире, и наши родители все больше и больше увлекаются им, то позвольте рассказать о нем чуть более подробно. Точнее, очень-очень коротко. У меня есть материалы на 10 занятий, и очень хотелось бы привести все эти источники, ссылки, цитаты. Но, к сожалению, времени нет, и жалко на это тратить это время. Но с другой стороны, ведь все-таки надо понять чуть поглубже, почему современные дети другие, почему они столь дикие, порой озлобленные, эгоистичные, почему преступность такая высокая. Поэтому хоть чуть-чуть разберем это. Поверхностный взгляд может отнести вот это плачевное состояние родительского авторитета к слабости и лености родителей и учителей. Ведь у них самих забот хватает. Они сами душевно не созрели противостоять своим будущим детям. А отсюда поиск легких путей. Вот вам и современная идеология капитуляции. Ребенок плачет, дайте ему. Дайте ему, что он хочет. Главное, чтобы не мешал. Ребенок не хочет учить алгебру. Не надо. Не перегружайте ребенка без напряжения. Казалось бы, родители и учителя сбежали от трудностей. Конечно же, и это верно. Но если покопаться, то откроется совершенно другой пласт понимания. Истинные причины современного плачевного состояния гораздо более глубокие и уходят в ту бурю принципиальных изменений во взглядах педагогов и психологов за последние 100 лет. Не пугайтесь, всего касаться не будем, но немного выжимок из этой истории да скажем. Передовые идеи педагогики подули впервые из Америки еще в конце 19 века. Прославленный впоследствии педагог Джон Дьюи основал в Чикаго экспериментальную школу, которая просуществовала там 7 лет, но оставила глубокий след среди передовых педагогических кругов Америки. Основная его идея состояла в неприятии воспитания как средства подготовки ребенка к взрослой жизни. Что это конкретно означает, мы чуть дальше скажем. Продолжим исторический ракурс. Многочисленные последователи развили его подход, но теоретическую основу этим революционным идеям дали работы знаменитого Зигмунда Фрейда. Из всей массы идей, повлиявших впоследствии на весь мир, подчеркнем одну, касающуюся воспитания детей. Фрейд утверждал, что жесткий подход и давление на ребенка приведет его к невротичности. Он вырастет жестоким, непродуктивным и опасным для общества. Нельзя детей наказывать и держать в страхе. Так поняли Фрейда. Этот подход был подвержен критике еще в те времена. Впоследствии многие педагоги писали, что Фрейд был неправильно понят. Его идею он выдвинул на фоне преувеличенного совершенно жестокого отношения к детям, царившему в его период. Поэтому он не имел в виду вообще не наказывать. Его исследования всего лишь утверждали, что нельзя перегибать палку, нельзя полностью подавлять личность ребенка. Но несмотря на это и на то, что экспериментальные школы никаких существенных результатов не дали, тем не менее передовые либеральные идеи Дьюи и его последователей захватили умы педагогов, а впоследствии родителей. Не входя в многочисленные подробности, в знаменитые имена и идеи, скажем только, что в 30-е годы все эти идеи перекочевали в Европу, видоизменились и особенно бурно развились после войны. А в 50-е годы Израильское министерство просвещения, чтобы идти в ногу со временем, импортирует эти идеи в Израиль. И тут постепенно они становятся основной педагогической доктриной. Со временем они были приняты во всех школах, а заодно и у родителей. Давайте коротко перечислим основные посылки этой идеологии. Новый прогрессивный подход поставил знак равенства между детьми и родителями. От детей нельзя ждать подчинения своим родителям, а только добровольной кооперации. То есть нельзя детей заставлять, а что уж совершенно запрещено, наказывать. Это ранит ихнюю чуткую душу. И если были времена, когда поставили под сомнение право учителей и родителей прививать детям определенные ценности и обучать их, что им следует делать, то со временем поставили под сомнение само родительское право воспитывать своих детей. Это был законный результат процесса постоянного расшатывания неоспоримых тысячелетних истин. Кто сказал, что нужно жениться? Кто сказал, что следует расти детей? Кто сказал, что семья состоит из отца и матери? А кто сказал, что у родителей есть право обучать чему-то своих детей? Откуда они знают, что это верно? Откуда у нас право навязывать детям идеи, которые мы сами не совсем понимаем, а главное, до конца в них не верим? Откуда у нас право путать их своей запутанностью, только потому, что они маленькие, а мы сильные, и они сопротивляться не могут? Отсюда к следующему сомнению. А откуда у родителей вообще право воспитывать детей? Вы слышите? Детей вообще нельзя воспитывать. Хорошо и полезно для ребенка, когда не говорят ему, что делать. Нельзя заставлять, без давления, как тут говорят, ляд-ляд, были-лях. Это ранит тонкую детскую душу. Родители должны быть другом своего ребенка, а не родителя. Вот квинтэссенция этого подхода в крылатой фразе. Нет плохих детей, есть дети, которым плохо. Нет плохих детей, есть дети, которым плохо. Так ребенок был поставлен в центр, где ему и хотелось быть. А родители теперь побежали по кругу, вокруг него. Теперь у детей есть только права, но нет никаких обязанностей. Мы не можем ему больше сказать слово «надо». Теперь говорят «тебе стоит», «тебе так выгодно», «может, попробуешь». И тут мы подошли к центральной идее. Да, нельзя воспитывать ребенка. Хорошо, а что с ним будет? И вот тут-то гениальный ответ. Он может расти сам. Вы слышите? Он может расти сам. Это имел в виду Джон Дьюи, когда проповедовал, что не надо готовить ребенка к взрослой жизни. Ой, смотрите, какая красивая, пленящая идея. Ребенок как дерево. Посадили. Оно само растет, надо только поливать его. Так и ребенка. Дайте ему вырасти самому, только кормите его. Ему надо только создать соответствующие условия. И он сам вырастет. А, ребенок растет сам. Поэтому, цитирую одного местного профессора, не только в семье, но сама школа должна предлагать услуги, а не заниматься воспитанием. Надо только создать условия вокруг ребенка, и он сам раскроет свою личность. Ай-яй-яй, какая трагическая ошибка! Дорогие профессора забыли, что действительно, да, действительно, из саженца неизбежно вырастет дерево. Из новорожденного волчонка – большой волк. Из ягненка – баран. А вот из ребенка совсем не ясно, что вырастет человек. Сколько колоссальных усилий требуется, чтобы привить ему человеческие навыки. Личность строится годами. Человеческая личность сама по себе не появляется. Вот так психологи до основы старый мир разрушили, а новый, увы, не построили. Так они породили мир полный сомнений и отсутствия какого-либо авторитета. Нет ни в чем уверенности, нет рамок, нет обязанностей, нет ориентиров, нет критериев, нет направляющей руки. Ребенку говорят просто «растите». Это подобно образной сцене, где на перекрестке дорог, в торжественной обстановке, собрались все психологи и ученые мужья, а посередине маленький ребенок. И они с огромным удовлетворением указывают ребенку на столб с указателями, стоящий на развилке дорог. И все хором и радостно кричат ему: «Выбирай! Мы отстояли тебе твое полное право выбирать свой путь в жизни! Друг, выбирай!» А ребенок хлопает глазами, а то и ушами, смотрит на табличку. Указатель влево, указатель вправо. Присмотрелся. Обе пусты. Там ничего не написано. На основе чего выбирать? Между чем выбирать? Вот это та плачевная ситуация, в которой мы находимся. Как сказал тот же профессор, есть информация, но нет ориентации. А отсюда и результат. Полная детская запутанность и распущенность с одной стороны, а с другой полное разрушение родительского авторитета. Без ориентиров и рамок теперь все дозволено. Теперь можно родителей в квартиру не пустить, ведь они мешают, друзья пришли. А учителям скаты в машине проколоть можно, если плохую оценку поставили, или просто при всех оплеуху закатить. Я позволю процитировать вам остроумное высказывание одного из больших воспитателей прошлого. Он так сказал: «С переходом от авторитарных режимов к либерализму муж потерял власть над женой, отец не знает, что ему делать с матерью, а мать перестала понимать, что ей делать с отцом. И когда оба они перестали понимать, что им делать друг с другом, они перестали понимать, что им делать со своими детьми. Единственный, кто в этом запутавшемся поколении знает, что им делать, это дети. Они очень хорошо знают, что им делать со своими родителями». Иронизируя, можно сказать, что психологи себя без работы не оставили. Вначале они приложили огромные усилия, чтобы спасти детей от родителей, ведь родители не понимают детскую душу. А теперь со всем энтузиазмом они пытаются спасти родителей от детей, ведь, как известно, и дети тоже родители не совсем понимают. Единственное светлое пятно во всем этом, что еще не все родители снизошли до глубины понимания передовых идей. А тех, которые уже осчастливили, не всегда хорошо справляется с директивами психологов, сохраняет свои здоровые родительские инстинкты. И неспроста все больше и больше слышно голосов от ведущих специалистов, которые во весь голос не стесняются признаться в своих ошибках. Профессор Голлидер публично по радио признался, что поставить ребенка в центр – это было огромной ошибкой. Дать детям все их удовольствия, без каких-либо условий – ошибка. Группа американских психологов недавно выдвинула революционную идею. Послушайте, да, детей можно бить, естественно, умеренно, не сильно, редко. И даже они утверждают, что это полезно для их душевного здоровья. Но главное, оказывается, уже бить можно. Недавно вышла книга профессора Омера из Тель-Авивского университета под названием «Восстановление родительского авторитета», где он призывает родителей и воспитателей остановить и ограничить современных детей, маленьких тиранов, как он их называет, которые опьянели от своей силы и неограниченной наглости. Мы все дали этим разбалованным детям, а о себе забыли. Вот эта книга в короткий срок превращается в бестселлер и продается в десятках тысяч экземпляров тут в Израиле. И можно привести массу других цитат в подтверждение той ошибочной концепции, которая существует в Министерстве просвещения. И завершу эту тему интересным проницательным высказыванием. Разрешить ребенку все, это значит относиться к нему как к взрослому. И это вернейший способ добиться того, чтобы он никогда не стал взрослым. Просто и ясно. Как вы видите, воспитанием детей озабочены все в мире. Психологи, педагоги, а главное, сами родители. Недавно один рав давал занятия на тему воспитания детей. Там присутствовало около 1000 родителей. Эта тема горячая. Она волнует всех нас. И очень-очень надеемся, что и наши русскоязычные родители тоже не останутся к этому равнодушными. Итак, надо смело сказать. Все три подхода к воспитанию детей неприемлемы. Старая система, потому что устарела. Новая, потому что недозрела. А ничего не делать, ну такой результат будет. Тут перегнули, там не догнули. Что делать? Мы чувствуем, что должен быть какой-то другой путь воспитания детей. Разумный, умеренный, уравновешенный, рациональный.